Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Поток», и вот основные темы этой недели. Александр Лукашенко раскритиковал Россию за введение пограничной зоны. На этой неделе резко обострилась ситуация в Донбассе. Дональд Трамп ужесточил иммиграционную политику США. Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение санкционных продуктов. В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и судебных приставов. Выпускники и бывшие сотрудники Московской лиги школ назвали обвинение в сексуальном насилии в адрес директора школы черным пиаром. Власти Москвы назвали способ борьбы с номерами магнитами на машинах. Светлану Дель уличили в многочисленных странных сделках с недвижимостью. Программа «Дальневосточный гектар» стала доступна для всех жителей России. Станислав Садальский сообщил о запрете на въезд на Украину. И сегодня умер актер Георгий Тараторкин.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время традиционной встречи с представителями общественности и СМИ подверг резкой критике политику России в отношении республики. Создание России пограничных зон на границе с Беларусью Лукашенко связал с нарушением Москвы существующих договоренностей. Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью, который длится уже почти год, белорусский лидер назвал издевательством и сообщил, что республика обратилась уже в суд по поводу сокращения поставок нефти из Российской Федерации. Я цитирую. Вы представьте, существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ 801, 802, 803. Об этом сказал Лукашенко на своей большой пресс-конференции. Создание пограничных зон Лукашенко считает бездумным, нескоординированным шагом, который ухудшает отношения двух стран. И еще отмечает, что этого нельзя делать, так как у Москвы и Минска и так достаточно проблем. Границы между государствами не существуют с 95 года. И Лукашенко еще подчеркивает, что, цитирую, «для нас никогда россиянин не был чужим человеком и никогда чужим человеком не будет». Лукашенко еще коснулся отношений главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Он сказал, что против главы ведомства нужно возбудить уголовное дело за препятствование поставкам белорусского продовольствия, а поводом послужило решение, согласно которому Россия временно остановит поставки говядины из Минской области. Вот что сказал Лукашенко.
Разного рода Данкверты и прочее, нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит. Все эти Данкверты, люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или крышуют, или где-то работают, или собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры.
Это президент Беларуси Александр Лукашенко. На это отреагировали в Россельхознадзоре. И вот что сказала Юлия Милана, она официальный представитель Россельхознадзора.
Мы слышали о таком, официальных каких-либо документов на этот счет, пока Россельхознадзор и лично глава службы господин Данкверт не получали. Тем не менее, нужно сказать, что со своей стороны мы данной ситуацией никак не обеспокоены. По одной простой причине, то, что все действия Россельхознадзора абсолютно четко аргументированы в соответствии с существующим законодательством ЕАЭС и правилам международной торговли, поэтому у нас какой-либо обеспокоенности на этот счет на сегодняшний день не имеется.
Это официальный представитель Россельхознадзора Юлия Милана. Что касается повода для издания указа о пограничном контроле, то белорусская сторона разрешила безвизовый въезд на срок до 5 суток гражданам 80 стран. Но в рамках союзного государства между Россией и Белоруссией существует режим свободного передвижения. Иностранцы, которые прибывают без виз в Минск, могут нелегально проникнуть на российскую территорию. В белорусском госпогранкомитете отмечали, что установление пограничной зоны – это внутреннее дело России. Ну и на официальном портале правовой информации России были опубликованы на этой неделе 3 приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются погранзоны в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступит в силу 7 февраля. Также Лукашенко заявил, что Белоруссия в состоянии обойтись без российской нефти, если на кону будет, я цитирую, независимость страны.
Знаете, вот эти обострения, ну, они же не впервой. Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу. Что происходит и сегодня? Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили, да, мы погорячились и так далее. Ну разве не погорячились? Ну зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой российская, иранская, азербайджанская или американская нефть, это несопоставимо.
Это президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну и мы поговорили на тему того, почему сейчас отношения России с Белоруссией подвергаются очередному испытанию, с ведущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований Олегом Неменским.
Как можно понять, почему Лукашенко делает такие резкие заявления именно сейчас?
Ну, мы видим, что в целом отношения России и Белоруссии в довольно тяжелом кризисе. И тут проблема, наверное, не только в Лукашенко, не только в Беларуси, а в том, что нам в целом не удается выработать такую модель интеграции, такую модель объединения хотя бы на экономическом уровне, которая позволила бы нам избегать всех тех проблем, всех тех конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем. А это, да, это в первую очередь конфликты интересов, но тут надо, конечно, добавить, что Лукашенко во многом и блефует. То есть он сейчас пошел ва-банк, потому что, конечно, никакого вопроса о том, что Беларусь может свободно прожить без российской нефти, не идет, потому что у Беларуси довольно сейчас тяжелая экономическая ситуация. При этом 60% выручки от экспорта Беларуси – это продукты нефтепереработки, которые Беларусь может так хорошо продавать именно потому, что ей поставляется нефть из России по довольно низким ценам.
Хорошо, тогда скажите все-таки, Кремль же уже отреагировал, рассчитывает, что согласует с Беларусью даты проведения Высшего Госсовета. Это та реакция, которую надо было ожидать из Москвы?
Я думаю, да, потому что в первую очередь, чего добивается Лукашенко, это активного переговорного процесса, на котором он сможет добиться хоть каких-то уступок. Понятно, что он сейчас выдвигает требования гораздо более масштабные, чем те, которые просто являются реалистичными, но это правило торга. А, к сожалению, понятно, отношения между странами уже давно идут именно по этим правилам.
Юрий Буткин побеседовал с Олегом Неменским, он ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. И моя коллега Ольга Жаданова еще на тему белорусско-российских отношений побеседовала с замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Все это со стороны Лукашенко не слишком красивая арт-подготовка к встрече с президентом Путиным, на котором будет обсуждаться в том числе и белорусская задолженность $500 миллиардов за газ за прошлый год. Я вот участвовал в передаче. Там белорусский посол на голубом глазу говорил, мы никаких долгов не имеем, это все наветы. Они считают, что они ничего нам не должны за газ. Потому что они сами произвольно устанавливают цены на газ, который получают, вне зависимости от того, что записано в договоре. Это сейчас и, так сказать, раздутая история вокруг введения России пограничной зоны, и вот сейчас с Роснадзором. Все это, так сказать, для того, чтобы что-то выторговывать у Путина. Я называю это ежегодные такие упражнения Лукашенко бегом на месте в сторону Запада. Мол, я вот сейчас на месте бегу, но вот могу и побежать, вот скости то, скости это. Это очень некрасивый такой торг со стороны Лукашенко, который ставит под сомнение наши союзнические отношения.
То есть вы считаете, каким должен быть наш ответ на такие действия?
Вот был неправильный ответ, когда начинает там Лукашенко у нас гвоздить, там чуть ли не ненормальным обзывать и так далее, эмоциональный. Мне кажется, самый правильный ответ – не обращать внимания. тогда он задумается о том, что его эти все игры еще ни к чему не приводят. Просто игнорировать. Как вот проигнорировались, по крайней мере, на высшем уровне, все эти разговоры про становление границы, там, разрыв договоренностей в рамках союзного государства и так далее. Хотя они сами 3 года назад ввели такую же пограничную зону, об этом они не говорят.
А вот эта возможность разрыва договоренностей с ОДКБ и Евразес, она как-то скажется?
Это все вбросы, которые, так сказать, провокационно используются для того, чтобы опять поднять в России волну. Ах, у нас наш последний и единственный союзник, мы его так обижаем. Ну что стоит нам там сбросить половину долга или совсем простить? И тогда он успокоится. А то, ай-яй-яй, он сейчас убежит на Запад, высоко поднимая ноги. То есть это такая пиарская политическая кампания, очень некрасивая, со стороны белорусского руководства, под которой на самом деле чисто экономические, чисто, ну, будем говорить прямо, шкурнические интересы. В очень непростой момент политический, в котором находится, между прочим, сейчас Россия.
Это замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Теперь к ситуации в Донбассе. На этой неделе стороны конфликта обвинили друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. 6 мирных жителей погибли, более 30 человек ранены, разрушены, по предварительным оценкам, почти 200 домов и социальных объектов. Десятки семей остались без крыши над головой. Наиболее массированным обстрелом подверглись Макеевка, Ясиновато и Донецк. Огонь по ним ведется из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Только в четверг жилым кварталам Донецка, по данным Минобороны ДНР, было выпущено около 200 снарядов из системы «Град» и «Ураган». Кроме того, сегодня в результате теракта погиб начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Подробнее об этом радиостанция «Говорит Москва» рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац.
На данный момент следователи прокуратуры республики рассматривают все версии, то есть в том числе и работа диверсионно-разведывательной группы с целью уничтожения командующего народной милиции. На данный момент неизвестно, потому что еще не окончены следственные действия на месте происшествия. Уже установлено, что взрыв произошел со стороны водителя. На данный момент мы не можем точно подтвердить, следствие прокуратуры республики не может точно подтвердить, что в машине находился именно господин Анащенко, но рассматривается в том числе эта версия, только после опознания тела водителя будет уже точно установлено, кто это был. Касательно того, что на территории Луганска возможно работать диверсионно-разведывательная группа, то, конечно же, и эта версия рассматривается ввиду того, что, как я сказал, следователи устанавливают все версии, которые могли произойти в связи с подрывом автомобиля. Но на данный момент все это находится в разработке. На данный момент уже установлено, что автомобиль Toyota двигался по улице Старая Краснознаменная, город Луганск, в районе квартала Щербакова. Подрыв автомобиля произошел в 7:58 со стороны водителя. Скорее всего, как сообщают следователи с места происшествия, подрыв был, заряд установлен на самом автомобиле, непосредственно тип взрывчатки, а также объем устанавливаются.
Это пресс-секретарь Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац. Сейчас с нами на связи Михаил Погребинский, он директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, а у вас есть понимание, почему на этой неделе вдруг произошло такое серьезное обострение конфликта в Донбассе?
Ну, в общем, да. Я считаю, что украинская сторона, украинское руководство заинтересовано, а вообще в ожидании опасности, которую рассматривает украинское руководство в связи с возможной договоренностью между Путиным и Трампом, в том числе по украинскому кризису. Да. Чтобы предотвратить любую подобного рода возможность, ну, во-первых, надо напомнить миру о том, что вот есть такой кризис, его нельзя забывать. Во-вторых, надо подтолкнуть как бы уже готовые как бы средства массовой информации, которые воюют и против Трампа, чтобы они дать им повод как бы снова обвинять, независимо от того, что там реально происходит, эти средства массовой информации этим не интересуются. За редчайшими исключениями, типа там вот немецкий Süddeutsche Zeitung, еще кое-каких издания. Все остальные, чуть что происходит обострение, все равно виновата Москва.
Минской группе...
Создает дополнительное давление на Трампа, чтобы он ни в коем случае не договаривался с Путиным, никаких не ослаблял санкции и так далее. Вот эта напряженная атмосфера как бы подталкивает украинское руководство на любые шаги, чтобы не допустить вот этой договоренности. Иначе как бы крах. И вот поэтому вот это вот шаг за шагом мы выдавливаем, вот украинские руководители военные говорят, да, что мы продвигаемся, мы выравниваем линию. Видимо, рассчитывали как-то спровоцировать резкий ответ, ну и отчасти получили его. Ну, без включения, как вот говорят, так сказать, условно говоря, северного ветра, но все равно очень редкий ответ, в результате которого погибло много народу и с обеих сторон, в общем, поскольку артиллерийский обмен был очень сильный с двух сторон. И, соответственно, как бы набрали очки. Я считаю, что Порошенко на этом всем набрал очки.
Набрал очки. С вашей точки зрения, обострение продолжится или Минской группе снова придется встречаться, чтобы каким-то образом опять свести все это в ту стадию, в какой она была?
Ну, я думаю, что как бы свою задачу вот обострение выполнило, теперь уже как будто бы работают там эти постреливают, но все равно уже нет такого массированного ураганного огня с двух сторон. И есть надежда, что какие-то там, что можно будет избежать этой гуманитарной катастрофы в Авдеенке, и как бы перестанут летать мины над всеми городами Донбасса, которые не контролируются Украиной. Это мои как бы не столько понимание, глубокое понимание ситуации, сколько надежда, что поскольку сторона Порошенко своей цели достигла и получила реакцию, которая им нужна, да, то вроде можно прекратить наступление. Ну, а другая сторона, которая не готова как бы к контрнаступлению, и она тоже как бы остановится, и вот мы будем свидетелями как бы замедления, ну, временно, ну, уменьшения как бы вот этих вот обстрелов и успокоения ситуации.
Спасибо. Михаил Погребинский был с нами на связи, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Еще, возвращаясь к теракту сегодняшнему в Луганске, появилось позднее подтверждение, что это был именно Онащенко в этой машине.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Дональд Трамп выполнил одно из главных предвыборных обещаний. Временно запретил въезд в страну гражданам 7 мусульманских стран – Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали. Трамп объясняет свой самый жесткий указ необходимостью обезопасить границы. Оппоненты Трампа, среди которых Тереза Мэй, Сергей Брин и Марк Цукерберг, считают, что американский лидер отвернулся от беженцев. В американских аэропортах толпы людей, которые не могут въехать в страну. Там же проходят многотысячные демонстрации. В первое время Белый дом утверждал, что запрет касается обладателей грин-карт. Но потом сказали, что нет, те люди, которые грин-карт получили и имеют визы, они могут попасть на территорию США. Но еще Трамп подтвердил намерение построить стену на границе США и Мексики для борьбы с нелегальными мигрантами. И вот как это прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» временный поверенный в делах посольства Мексики в Российской Федерации Хоакин Пастрана.
Это решение американцев, если они хотят строить стену.
Но они же хотят, чтобы эту стену строили за ваш счет.
Вот в этом и расхождение. Мы не против того, что они сделали, что хотят, но не за счет нас. Мы считаем, что если они хотят строить свою стену, должны платить за эту стену. Мы уже в этом плане высказались, наш президент, наше правительство, что мы не будем платить за эту стену. Это окончательно. Будут проблемы, будут давления, может быть. Ничего, это не первый раз, что у нас проблемы.
Но вообще,
и с американцами, хорошо, и с другими странами.
Вы говорите, что обо всем можно договориться. Хорошо, договорились, но, судя по всему, американцы говорят, что стена должна быть. Вы говорите, мы не против, но только вы за свои деньги строите. Ну вот построят они за свои деньги стену. Что-то поменяется во взаимоотношениях двух стран?
Понимаете, это, конечно, неприятно, когда эту стену пытаются строить только на основе каких-то неправильных обвинений. На самом деле наша Граница очень важна для торговли, для перехода граждан, для разных целей, позитивных целей. Поэтому мы считаем, что это не хороший жест со стороны Соединенных Штатов. Да? Мы считаем, что на самом деле, что надо строить больше это мосты между нашими странами. Мы это уже несколько раз говорили. И на самом деле взаимозависимость очень большая. Я хочу сказать, что мы США торгуем. Просто наш экспорт туда около 300 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Поэтому я и наше правительство считаю, что все-таки здравый смысл должен торжествовать. Я думаю, что сами бизнесмены США будут лоббировать, будут доказывать, что на самом деле сотрудничество и этот торговый соглашение на самом деле играют положительную роль.
Это Хоакин Пастрана, он временный поверенный в делах посольства Мексики в Российской Федерации. И действия Дональда Трампа, его приказы, резонансные, которые он издал на этой неделе, прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Что касается стены с Мексикой, то если стена с Мексикой построена не будет, значит, Дональд Трамп в этом вопросе полностью провалился. Я буду первый человек, который скажу, что мужик не справился абсолютно. Но, на мой взгляд, стена будет как раз построена в течение 2 лет, как и обещал в ходе предвыборной
кампании.
Но
вряд ли ее построят за мексиканский счет.
За мексиканский счет однозначно за счет протекционистского налога, который будет введен, а также за счет тех фабрик, которые не будут построены на территории Мексики, как, например, Samsung собирался. Samsung переносит производство в Америку. Это уже считайте как сработавший протекционистский налог и дополнительные деньги в государстве. То есть, еще раз, Мексика не будет передавать кэш в Соединенные Штаты, наличку, да, чемоданами. Мексика заплатит своим...
Я понимаю, но тогда для чего нужны были эти разговоры с президентом Мексики?
Разговоры с президентом...
Кстати, через Твиттер.
Разговоры с президентом Мексики велись, так сказать, и в том числе с Энрике Пеньей Ниетто. Я напомню, Дональд Трамп встречался еще будучи кандидатом в президенты. Он поехал в Мексику. Президент Мексики пригласил, он приехал. Хиллари Клинтон сочла, что это шутка, а как бы тот приехал и разговаривал с ним. Я довольно открыто обменивался мнением. Сказал, в определенных вопросах мы с вами не сходимся. Мы с вами защищаем свои страны. Понятно, что президент Мексики будет тоже сейчас корчить из себя меро мачо и говорить, что он, так сказать, с Дональдом Трампом не согласен. Но почему ведутся переговоры? Потому что это правильно. Надо вести переговоры. Если переговоры не удаются, значит, надо гнуть свою линию. Настолько, насколько у вас есть такая возможность. Мексика действительно при нынешней администрации Соединенных Штатов, у нее отсюда 2 хода. Либо она пойдет на определенные уступки, либо ее экономика просто спикирует вниз, как спикировала экономика Бразилии. Потому что в действительности стена — это всего, конечно, очень хорошо. Это прекрасное инженерное сооружение, это рабочие места. Но стена как символ, что Мексика больше не сможет стать дешевой фабрикой, которая отнимает рабочие места у Соединенных Штатов, вот это ключевая вещь в экономической программе международной Трампа. Значит, теперь, что касается визы. Значит, этот, на самом деле, запрет действует. Суд, соответственно, в Бруклине, но он, правда, в федеральной юрисдикции, по конкретным людям, подчеркиваю, потому что американские суды иначе не рассматривают, кроме Верховного суда. Кроме вот то, что у нас конституционно называется, у них Верховный суд.
Ну, потом же были объяснения, что это будет касаться не только конкретных людей, но
нет,
и сотен.
Значит, смотрите, это первое, да, то есть как бы люди с действующими визами должны были проехать. При этом эти люди не были в тот же день отпущены, а были подвергнуты той самой процедуре проверки, которая сейчас разрабатывается. Единственная проблема с ней, что она сырая. Что касается людей с двойным гражданством, это вопрос в двухсторонних отношениях с европейскими странами, в частности, с Британией. Вот в Британии было подтверждено, что люди, обладатели двух, так сказать, соответственно, двух паспортов, то есть, допустим, условно говоря, йеменского и британского, могут въезжать на территорию Соединенных Штатов, но при этом ответственность за проверку этих людей на терроризм ложится на британскую сторону.
Это Дмитрий Дробницкий, он политолог-американист. Еще что на этой неделе было в США. Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. В качестве обоснования этого решения Минфин назвал ракетную программу Ирана и дестабилизирующую деятельность в регионе. Это цитата. В новую версию санкционного списка попали 13 физлиц. Среди них граждане Ирана, Ливана, Кувейта, Арабских Эмиратов и Китая. Также 12 компаний из Ирана, Ливана, Китая и Эмиратов. Большинство из них так или иначе связано с поставками Тегерану технологий, необходимых для развития иранской ракетной программы. Кроме того, 3 физических лица и несколько компаний в Ливане были наказаны за поддержку местного радикального движения Хизбалла, тесно связанного с Ираном. Решение о расширении санкций стало первым значимым шагом администрации. Санкции спровоцировал пуск ракеты средней дальности «Сумар», который Иран произвел 29 января на полигоне недалеко от Тегерана. По данным немецких мексиканской газеты «Ди Вельт» в ходе испытания эта ракета дальностью действия до 3000 километров способна нести ядерный заряд, пролетела 600 километров. После этого помощник президента по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, проведенные Исламской Республикой ракетные испытания противоречат резолюции Совета Безопасности ООН. Новости продолжим.
Поток. Новости этой недели.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, мы продолжаем. Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение санкционных продуктов. Ведомство подготовило законопроект, который предусматривает такое наказание. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения хотят ввести в статью 14.2 Кодекса об административных нарушениях. Согласно документу, за реализацию, хранение и транспортировку товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, граждане будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом должностным лицам и индивидуальным предпринимателям предъявлен может быть штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам до 100 тысяч. Для всех случаев предусмотрена возможность конфискации продукции. Позже в Роспотребнадзоре все-таки уточнили, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования. Штрафы для граждан предусмотрены только в случае перевозки и хранения запрещенных продуктов с целью сбыта. Вот что сказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Сергеева.
Роспотребнадзором разработан проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях для того, чтобы установить административную ответственность не только за ввоз запрещенных товаров, но и за их реализацию, хранение или транспортирование. И что важно отметить, что там предусмотрены различные уровни ответственности, как для юридических лиц, так и для должностных лиц. Тот резонансный вопрос, который всех интересует относительно административного штрафа на граждан, предусматривается только в том случае, если они будут осуществлять внешнеэкономические операции, то есть предусматривающие, собственно говоря, реализацию, хранение, транспортирование этих запрещенных продуктов в целях сбыта, на ввоз, транспортировку, хранение товаров для личного пользования. Указанный законопроект не распространяется.
Это Анна Сергеева, пресс-секретарь Роспотребнадзора. Реакция последовала и от председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина.
Мне кажется, что все стараются довести эту ситуацию с антисанкциями до абсурда. И очень неглупые люди в правительстве пытаются всеми силами сделать так, чтобы люди смеялись над тем, что происходит, потому что, по сути, вот те штрафы, которые сейчас обсуждаются, они четко показывают, что французский или итальянский сыр уже у нас приближается к таким вот экзотическим товарам, запрещенным в обращении, где устанавливают такие многотысячные штрафы за количество, интересно, как они будут регламентировать, сколько будут давать за 50 грамм сыра, сколько за 3 килограмма.
Пока они еще до абсурда не довели, и Роспотребнадзор комментирует свою же инициативу. И вот они поясняют, что, мол, не станем штрафовать граждан за ввоз санкционных продуктов для личных нужд. Я правильно понимаю, что это попытка ужесточить ответственность для тех, кто игнорирует вот эти антисанкции?
Ну, если прописывается штраф для физических лиц, значит, все-таки какие-то штрафы будут с людей. Вопрос, скорее всего, это действительно будет на таможне. Тогда не надо было писать вот эти составы для физлиц. Можно было прописать там для тех, кто для коммерческих целей завозит, окей. Но когда прописывается штраф там в 3000 рублей для физлица, это означает, что именно на таможне полезут в портфели, в чемоданы и будут, соответственно, штрафовать. Такое право у надзорных органов есть, и такие изъятия уже были. Просто конфискация шла. Редко, но шла. Но сейчас они хотят еще и штрафовать.
Это Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации общества потребителей. С ним побеседовал мой коллега Владимир Карпов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России появилась новая схема отмывания денежных средств. Как сообщает «Коммерсант», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в прошлом году удалось вывести за рубеж 16 миллиардов рублей, стали сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юрлица, резидент и нерезидент, договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик, резидент, соглашается с этим требованием. В таких случаях суды обычно принимают решение разрешение взыскания денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается в службу судебных приставов, а приставы уже сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры. В Банке России указали газете, что знают о существовании этой схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло 37 миллиардов рублей, а только в прошлом году 16 миллиардов. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 миллионов до 6 миллиардов рублей. Проблема еще заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно. Цитирую. Схема не нарушает закон, суды и приставы действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, сообщили в ЦБ. О том, как бороться с такими схемами, радиостанция «Говорит Москва» рассказал исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Юрий Кормаш. С ним побеседовала Ольга Жаданова.
Там специально схема используется через токийские суды. Почему? Потому что решения токийских судов, они быстро исполняются за рубежом. Потому что есть у нас международные конвенции, почему и задействовали третейские суды. Но, с другой стороны, когда третейский суд принимает решение, то он тоже должен выяснять, существует долг, доказательства этого долга, чтобы принять решение о взыскании. Так просто не может быть принято решение в нормальном случае, потому что потом сам третейский суд не выдает судебный приказ, то есть исполнительный лист, он должен выдаваться или арбитражным государственным судом, или судом общей юрисдикции. То есть в любом случае решение уходит туда. Но схемы применялись по использованию исполнительных листов и раньше. Помните, это молдавские схемы, которые были. Банки уже научились, что они всегда проверяют, потому что были случаи, когда есть указан номер решения судебного, да, но когда банк проверяет, они это все сделают обязательно. Видят, что там совсем другие номер вроде того решения, которое принято, но лица, участвующие в споре, совсем другие. То есть такие схемы тоже были. Поэтому, когда дальше идет на исполнение службы судебных приставов, они тоже обязаны проверять это решение, законные стороны и все остальное выяснять. Но банки, когда получают документы от службы судебных приставов, конечно, они должны исполнять. Но банки тоже смотрят, они знают своих клиентов. Они, если у них есть подозрения, они сразу все это оценивают и практически сейчас проверяют все исполнительные листы, потому что было много попыток мошенников, что они это делали, подделывали и судебные решения, и исполнительные листы.
То есть получается, что полномочия проверять суть сделок есть у всех участников?
Конечно, тем более будет уже рекомендация Банка России, но банки и так уже очень осторожно относятся к исполнению таких схем, исполнительных документов, судебных приказов, исполнительных листов и так далее. Так что я думаю, что схема, конечно, быстро, вот если она даже использовалась, она будет достаточно быстро расставлена. Хотя вроде бы все законно, но банк все равно проверяет, когда поступают исполнительные документы, проверяет законность, потому что есть на сайте, можно и службу судебных приставов посмотреть, есть такое решение, и у судов. Туда можно приостановить операцию обязательно, если она вызывает подозрения, а не сообщить. Тем более сейчас практически обо всех таких операциях, переводах банки сообщают, Росфинмониторинг. То есть все это можно посмотреть и такое мошенничество пресечь.
Это исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Юрий Кормаш.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Выпускники, бывшие сотрудники Лиги школ, которая была в Москве, назвали обвинение в сексуальном насилии в адрес школьников черным пиаром. А речь шла о том, что школьники, выпускники бывшие, обвинили директора и его зама в сексуальном насилии и совращении несовершеннолетних. Так вот, теперь выпускники и бывшие сотрудники говорят, что эти обвинения – это черный пиар. Информация издания «Медуза» о многолетних домогательствах к детям со стороны директора педагога Лиги школ искажена и перекручена. Такое заявление на спецпресс-конференции сделал бывший преподаватель химии учебного заведения Василий Туманов. Цитирую. «Есть формальный и информационный повод. Статья в одном из изданий. Мы можем говорить, что она носит подложный характер. В ней изложены масса фактов, которые перекручены и передернуты. Еще один педагог из Лиги школ, Михаил Казанович, заявил, что учебному заведению есть что предъявить в качестве доказательства того, что эти обвинения ложные. На этой пресс-конференции побывал наш корреспондент Антон Кравченко, и вот что он выяснил. Это фрагмент программы «Провокация».
На вопросы отвечали со стороны законодателей. Была сенатор зампред комитета по образованию и науке Лидия Гумерова. Также была координатор движения «Сдай педофила» Анна Левченко. Она рассказала о том, как ведется борьба вот с этим недугом. Ну и также были представители Лиги школ. Были и преподаватели, которые там и один год проработали, и 16 лет. Изюмов и Бичук, их не было, конечно. Они сейчас не преподают. Была высказана такая точка зрения со стороны Лиги школ, что как бы обсуждать эту ситуацию неправильно и некорректно, потому что нет еще никаких реальных подтвержденных фактов. То есть этим занимаются следственные органы, проводится расследование. До конца расследования они посчитали, что это как бы оскорбительно, и все выходили в оправдание вот той информации, которая публикуется в средствах массовой информации. Как таковых обвинителей тоже не было.
Такая странная
пресс-конференция. Провокационных вопросов каких-то страшных тоже не было. Все, кто там был, все отрицали, рассказывали красивые истории о том, что вот я 16 лет проработал вместе там с Бипчуком, и вот он очень сильно любит вот это образовательное учреждение, это его детище.
Интересно.
И пойти вот на такие вещи ему просто там не позволило ни совесть, ни моральный принцип.
Антон, а ты знаешь, что пока вот пресс-конференция шла, «Медуза» подготовила...
Опубликовала новые свидетельства о домогательствах.
Да. На эту тему-то какие-то вопросы задавали на пресс-конференции? Вот про новые материалы «Медузы».
Вот эти последние публикации?
Да, да,
нет.
Да, да, да.
Вот те, кто там были, вообще знают тех девочек, которые жаловались на приставание?
Да, конечно, конечно. Фактически с ними знакомы, да. Просто была позиция Лиги школ такова, что их очернили. Они не говорили, прям не делали таких ярких заявлений, но говорили, что вполне возможно, что это там какой-то черный пиар или кому-то просто выгодно вот утопить Лигу школ.
Это Антон Кравченко, корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Ранее сообщалось, что СКР проводит проверку по факту размещенного в СМИ сообщения о том, что в московской школе директор и преподаватель якобы совершали сексуальное насилие над учениками. Речь идет о московской школе «Лига школ». Это заведение под номером 1199. Она была закрыта несколько лет назад. Утверждается, что ее директор Сергей Бибчук и его зам Николай Изюмов заставляли девочек раздеваться, трогали их и занимались с ними сексом.
«Говорит Москва». Поток.
Власти Москвы назвали способ борьбы с номерами-магнитами на машинах. Ранее стало известно, что в столице используется мошенническая схема. Люди находят похожую машину такого же цвета, марки, изготавливают дубликаты номеров на магнитном основании и, паркуясь, накладывают магнитный дубликат на свой номер. Услуги по изготовлению предлагаются в интернете. На прошлой неделе одна из подобных компаний использовала в своей рекламе даже изображение мэра Москвы. В столичной мэрии тогда сообщили, что фото использовалось без разрешения, а схема борьбы с мошенниками, использующими номера магнита, в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Алексутов. Это фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Даренко.
Вот как вы накажете людей?
Очень просто.
Как?
Очень просто.
Никак.
Очень просто. Как? Вообще, очень просто. Мы это делаем.
Вы их снимете?
Да нет.
А как?
Нет, магнитные номера, даже когда номер человек унес с собой. Знаете, как это делается?
Уносит.
Знаете, как мы делаем это?
Как?
Легко.
По вину?
Не по вину. По вину тоже.
Да.
Но еще есть более простой автоматический способ.
Да.
У нас стоят камеры на особенно прямых участках дороги, например, там Бульварное кольцо, есть прямые участки, когда видно, у нас стоят камеры стационарные, да, которые считывают номера в режиме постоянной работы, как скорости. Когда человек подъехал на своей машине, у него же номер был, он не имеет права ездить.
Без номера не может, да.
Не может.
Стоять может,
вот
а
он
ездить
поставил,
не может.
Но подъехала машина, мы же видим номер.
Да.
Потом, когда он уезжает, он снова их ставит, мы снова видим номер. И, соответственно, склеивая два этих кусочка, это конечно,
людей.
Ручная работа. Мы
это
видим.
Это людей, это дорого.
Сергей, ну а что делать? Будем делать и делаем.
Немножко дорого получается. Нужна женщина-прапорщик, которая будет все это склеивать.
У нас, во-первых, так как штрафы в части стоянки и остановки, это там наша зона ответственности, то, конечно, на такие вещи мы реагируем и это делаем. И будем делать и дальше столько, сколько нужно.
Это глава департамента транспорта Максим Алексутов. Как сообщили в пресс-службе еще столичной ГИБДД, за стоянку с фальшивыми номерами предусматривается штраф 2500 рублей. В прошлом году получили его 30 человек. А вот если передвигаться на машине с фальшивыми номерами, уже грозит лишение прав от полугода до года и наказано 405 человек.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Светлану Дели лечили в многочисленных странных сделках с недвижимостью. Осведомленный источник предоставил радиостанции «Говорит Москва» сведения из Росреестра о неоднократной перепродаже квартир Светланы и Михаилом Дели, у которых ранее изъяли 10 приемных детей. Согласно документам, если коротко, супруги со 2 по 16 годы провели 7 сделок с недвижимостью. Квартиры покупались и перепродавались в течение очень короткого времени, от месяца до 4. В сделках еще участвовали несколько человек, которые активно выступали в интернете в защиту семьи Дель. После инцидента с детьми операции с недвижимостью проводились в Петербурге, Ленобласти, Москве, Зеленограде. И также источник предоставил сведения о неоднократных заменах паспорта Светланы Дель. Она меняла документ в 2003, 2005, 2012 и 2015 году. В ситуации разбирался корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.
У этой семьи 13 детей, 8 из которых приемные дети. 4 детей усыновлены и 1 свой кровный ребенок. Более того, семья воспитала 16 детей. На самом деле, 2 уже повзрослели и не живут, имеется в виду, с родителями. Итак, в январе все несовершеннолетние были дети изъяты у этой семьи. После того, как воспитатель детского сада у одного из усыновленных детей нашли синяки, тогда ребенок сказал, что эти синяки оставил ему отец в наказание за то, что тот из холодильника украл кусок хлеба. Именно это было главным обвинением в сторону отца семейства, еще раз напомню, Михаила Деля, который очень давно занимается бизнесом и с 90-х годов работает в медийном пространстве. Телеканал, видеопродакшн, видеопроизводство, и, в принципе, характеризуется везде достаточно положительно. Так вот, продолжение этой истории имеет следующие данные. Во-первых, я хочу сейчас сказать о выплатах, которые получает семья. Их достаточно много, я их скомпилировал и просто вам расскажу следующее. Размер выплат на каждого из 8 приемных детей составляет 31 тысячу рублей в месяц. За период 22 месяца на 8 детей это составляет 682 500 рублей. Также родители получают выплаты. За период около 20 месяцев Михаил Юрьевич Дель получил 4 470 487 рублей. Это примерно 223 тысячи за 8 в месяц, либо 27 940 на каждого в месяц. Просто, чтобы вы понимали, да, это цифры большие, но, во-первых, это 8 детей, а во-вторых, сроки. И столько же получает примерно Дель Светлана Сергеевна, там немножко есть различия в сроках, она получила за тоже около 20 месяцев 5 531 тысячу. Также я напомню, что подобным семьям и многодетным, и содержащих приемных детей, усыновленных детей, полагаются большое количество выплат, например, ежемесячная компенсация выплаты многодетной семье на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. На 5 детей она в данном случае выделяется. Ежемесячные выплаты по ЖКХ компенсации, за пользование телефоном. Итого 15,5 миллионов. Это при том, что семья, естественно, пользуется льготами на транспорт, лечение, обучение, кружки. Это все предоставляется бесплатно. Также есть выплаты, которые позволяют покупать игрушки. Самое главное — это те отличия в статусе детей, которые были в ходе проверки обнаружены в семье. Дети делились на 3 категории. Первая категория — это родной и приемный сын. Вторая категория — это усыновленные по полной процедуре дети, и третье — это, соответственно, приемные. Так вот, приемные дети, конечно же, могли не дополучать в правах. Например, они могли пользоваться одним определенным туалетом, которым было разрешено пользоваться только им, и они не могли, например, ходить в туалет, которым пользуются усыновленные
дети.
Да, абсолютно точно. Именно об этом идет речь. Такая же сегрегация касалась и некоторых комнат, куда запрещено было заходить, и в том числе питания, и в частности его разнообразия и ассортимента.
Это Александр Капков, корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Он разбирался в ситуации вокруг семьи Дель.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
1 февраля начался 3-й этап реализации закона о дальневосточном гектаре. Получить землю можно будет один раз. Свободный от прав третьих лиц, находящийся в свободном обороте участок, который предоставляется на 5 лет. Если за это время он будет освоен, его можно арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и ряд еще направлений. Примечательно, что сначала, когда этот закон приняли, претендовать на этот гектар могли жители только Дальнего Востока, а теперь уже это могут делать и жители других регионов России. И мой коллега Илья Пинскер побеседовал с членом Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олегом Валенчуком.
Люди, которые возьмут этот гектар, конечно же, будут всегда и сыты, и здоровы. потому что то, чем заправляем мы свой организм, а это экологически чистый продукт, выращенный своими руками, будет являться основополагающим здоровья этих семей. Ну а безусловно, урожай, который будет у этих людей оставаться, государство будет по возможности стараться собирать, и это будет тоже очень серьезным элементом бюджетных статей. Поэтому смотрим историю, доверяемся нашему национальному лидеру Путину и смело берем гектар, потому что за этим будущее. Дальневосточные земли богаты, и я убежден в том, что климат для того, чтобы выращивать самые разнообразные овощи и даже фрукты, будет подходящий. Безусловно, пчеловодство. Ведь экологически чистые места Дальнего Востока дадут возможность получать бесценнейший мед, который также будет с удовольствием приобретаться нашим населением, и даже можно будет продавать его за границу. Поэтому здесь я не вижу никаких сложностей, никаких трудностей. Главное – любить землю и с уважением подходить к этому труду.
Это Олег Валенчук, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Ну и своими впечатлениями поделился Вадим Островерх. Он владелец первого дальневосточного гектара, пчеловод из Амурской области. Дарик Норос не побеседовала.
Я взял землю для того, чтобы, например, отдыхать. Я сам фермер, я работаю на земле, у меня есть свои 500 гектаров земли. Туда добраться очень сложно. Там летом только на моторке можно доехать по речке. И мой тоже по речке, по замерзшей. Мы там планируем построить дом, пасека небольшая. Активный отдых в процессе. Сейчас зима, заводятся материалы туда. Пару месяцев будет готово.
Вы будете советовать кому-то еще брать дальневосточный гектар своих знакомых?
Вы понимаете, самое главное, для чего брать? Кто-то хочет пасеку развести, кто-то хочет личным подсобным хозяйством заняться. А я взял, например, в лесу для того, чтобы уединить, отдохнуть от суеты, связи нет, ничего нет, хорошо.
Это Вадим Островерх, владелец первого дальневосточного гектара, пчеловод из Амурской области.
Говорит Москва. Поток.
Российский актер Станислав Садальский сообщил, что ему запрещен въезд на Украину. Вот что он сказал.
Боже мой, какое несчастье в моей жизни. Меня не пускают в Одессе. Пускай самое страшное это несчастье в моей жизни будет. Мне смешно и комично, потому что Шукшин про действия СБУ называл чудак на букву М. Если им заняться нечем, если я угрожаю безопасности Украины, ну пускай это будет самая большая опасность в их жизни. Мне даже говорить нечего. Мне только смех и только смех вызывает это. Потому что мое отношение... Одесса никогда не был украинским городом. Потому что он был интернациональным городом. Больше был еврейский город, нежели украинский. Он был... И там в Одессе было абсолютно... Были толерантны ко всем национальностям. И что творится Украина? Да, еще меня... мне еще ставят вину, то, что я в Харькове выступал и сказал спасибо вам за то, что вы любите русский язык, посещаете спектакли. И, кстати, при этой ситуации мне тоже поразительно, что ни один актер Украины, который у нас работал дофига, не сказал защиту русского языка. Ну, смешно и жалко Украину разделиться. Часть Украины все равно отойдет к Венгрии, к полякам отойдет. То, что они творят, это действие на совести правителя Украины. А мы сейчас отдыхаем на набережной Курозет в Париже.
Это Станислав Садальский, актер театра и кино. В СБУ не прокомментировали заявление Садальского, а сам актер соответствующее уведомление со стороны Службы безопасности Украины о запрете на въезд не публиковал.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом сообщили в театре имени Моссовета. Актер умер после тяжелой и продолжительной болезни. Тараторкин был также секретарем Союза театральных деятелей России, президентом ассоциации «Золотая маска». Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной артиста. Он направил телеграмму супруге и детям и опубликован этот документ на сайте Кремля. В телеграмме Тараторкина Путин называет выдающимся актером-наставником, талантливым, увлеченным человеком. И известно, что уже в театре сообщили, что будет Тараторкин похоронен на Троекуровском кладбище в понедельник пройдет прощание в театре, начнется одно в 11 часов, а похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище. А в 1966 году Тараторкин окончил драмстудию при Ленинградском государственном ТЮЗе. До 1974 он работал в этом театре, потом служил в Московском театре имени Моссовета. Снялся он более чем в 30 фильмах, среди которых лента «Преступление и наказание», там он играл Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач», «Бедняк» и в других фильмах. На этом программа «Поток» завершена. Далее будут новости, потом программа «Революция». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.